19-й вечер. Абсолютное сходство двух близнецов. Американская помада для выращивания волос. На следующую беседу барон явился вместе с каким-то молодым человеком, которого он представил обществу как своего племянника Вольдемара Мюнхгаузена, приехавшего погостить к нему на несколько дней. Оказалось, что с близнецом Вольдемара Адальбертом были знакомы некоторые из присутствующих молодых людей. «Эй, Адальберт!» — воскликнул молодой лесничий. «Послушай, старина, зачем ты выдаешь себя дяде барону за брата Вольдемара, которого я, правда, никогда не видел, когда мы оба были в лесной академии?» «Потому», — ответил вместо племянника барон, «что этот юноша действительно Вольдемар, хотя он невероятно похож на своего брата-близнеца». Тем временем лесничий подошел поближе, продолжая утверждать, что молодой человек — его товарищ по академии и приятель Адальберт. «Нет-нет, милый молодой друг и товарищ, честное слово, это не ваш приятель по академии Адальберт. Это его брат Вольдемар. И так как вы все здесь являетесь свидетелями того, что близкий друг одного брата, судя по тому, как он упорно качает головой, считает совершенно незнакомого ему Вольдемара своим другом и товарищем, то пусть Вольдемар расскажет вам, как этих близнецов постоянно путали друг с другом». «Да, господа», — начал Вольдемар. «Нас стали путать с самого младенчества, потому что мы так похожи, что даже родители не могли отличить одного от другого. Поэтому нас с детства одевали всегда в платье разных цветов. И так как я любил одежду синего цвета, то меня звали Синим. А Адальберта, посвятившего себя лесоводству и всегда носящего зеленое платье, — Зеленым. Из бесчисленного множества случаев забавной путаницы я расскажу вам только один. Прошлой осенью мы предприняли прогулку пешком по горам Гарц и после восьмидневных странствий заночевали в Вернигероде. На следующее утро мы потребовали цирюльника. И когда тот вошел в нашу комнату, я был еще в спальне, а в комнате находился один Адальберт. Он сел бриться, и когда цирюльник закончил, мой брат вышел в спальню смыть мыло. Я же явился без сюртука в комнату и уселся на стул, с которого только что поднялся брат, со словами: «Ну, сударь, выбрите же меня как следует. Не могу же я сегодня в воскресенье ходить с полудюймовой щетиной». Цирюльник подошел и, качая головой, сказал: «Ну, это уже чересчур. Я только что вас выбрил начисто, и вдруг...» Больше он не произнес ни слова. Побледнев от страха и удивления, словно покойник, он снова взбил пену и густо намылил меня. При этом он бормотал: «Нет, никогда в жизни мне не приходилось видеть такого быстрого роста бороды. Право, тут можно поверить в колдовство. Что скажет моя Лиза, когда я расскажу ей это? В самом деле, просто чудо». Когда он закончил, я спросил, сколько он берет за бритье, и сунул ему в руку вдвое больше назначенной им цены. Честный малый хотел вернуть мне половину. Разумеется, я не взял деньги, потому что он честно их заработал. Он ушел, качая головой, и в дверях еще лепетал: «Нет, в самом деле, это поразительно». Слушатели громко рассмеялись, представляя себе изумление одураченного цирюльника. Но тут заговорил барон, поглаживая с небрежной улыбкой свой гладкий подбородок: «Да, Вольдемар, в сущности, эта проделка не имеет большого значения, ведь все чудо основывалось лишь на вашем изумительном сходстве, и вас все-таки было двое. Я же один поставил как-то цирюльника в гораздо большее смущение. Я расскажу сейчас, как было дело. Один мой друг, переселившийся в Америку, изобрел там удивительно сильнодействующую помаду для выращивания волос и несколько лет назад прислал мне в подарок 7 громадных банок. Не нуждаясь в такой помаде, я никогда не носил усов и бороды, я велел отнести эти 7 жестянок в кладовую, и мой умный Иоганн поставил их там на подоконник, где они стояли прямо на солнце. Я долго не вспоминал о них, так как считал это чистейшим шарлатанством и мошенничеством моего американского друга. Жестянки простояли несколько месяцев, и когда я случайно зашел как-то в кладовую, ее пол оказался покрытым почти по колено какой-то пенистой массой. Представьте себе, любезные господа, друзья и товарищи, из-за солнечной жары из жестянок вытек почти весь жир, но вся сила осталась в помаде и, разумеется, стала гораздо эффективнее, в чем я тотчас же убедился. Я окунул в помаду палец, провел им над верхней губой и почувствовал легкий жар, но больше ничего. Однако на следующее утро я едва узнал себя в зеркале. За ночь у меня выросли настоящие гусарские усы. Этим фактом я привел нашего парикмахера в совершенное смущение, окончательно сбившее его с толку. Я обрился у него каждый день. Однажды, когда Бродобрей только что сделал свое дело, я вышел в соседнюю комнату к умывальнику и быстро натер себе лицо чудесной помадой. Спустя минуту я вернулся с явными следами растительности на лице и с уничтожающим взглядом показал цирюльнику, укладывающему свои инструменты, на явное доказательство его плохой работы. Удивленный Бродобрей снова принялся за работу. И тот же фокус я повторил в то утро 17 раз, пока цирюльник не потерял от утомления способность шевелить руками, а его бритва совсем затупилась. Мне жаль, что я не могу теперь продемонстрировать перед вами это чудо, потому что у меня не осталось ни капли волшебной помады. Я всю ее истратил на серого пони, которого я велел натереть этим веществом во время похода в Голландию. После этого у него выросли такие длинные волосы, что он стал курчав, как пудель, и вызывал общее удивление, когда бежал за мной, а длинные локоны его гривы развивались за ним по ветру. Эта история плохо, а, впрочем, пожалуй, и хорошо, отозвалась на тогдашнем моем стремяном, Тобиасе. На обоих его ладонях выросли длинные густые волосы, а на правой щеке, до которой он случайно дотронулся, натирая пони, вырос локон волос толщиной с руку. Так что он потом несколько лет показывал себя на ярмарках за деньги. Может быть, вы припомните это, милые друзья, хотя с тех пор прошло уже много лет. Но я обещал вам рассказать о действии сильной летней жары, какую я сам испытал на себе в Турции. К сожалению, сегодня уже поздно, поэтому до следующего раза.